Перед нашей общей молитвой мы прочтем еще два стиха из послания к Ефесянам. 4 глава, 31-32 тексты. Послание к Ефесянам, 4 глава, последние два стиха. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Взаимоотношения между людьми – это чрезвычайно сложная тема. Иногда кажется, что просто не общаться с кем-то намного проще, чем наладить с ним отношения. Порою кому-то кажется, что жить одному намного легче, чем с кем-то уживаться или с кем-то мириться, под кого-то подстраиваться. И здесь автор послания говорит про раздражение, ярость, гнев, крик. Такие знакомые явления, да? Мне кажется, среди вот таких отрицательных реакций человека апостол упоминает самые популярные. Ярость, гнев, крик, раздражение. Кто-то, может быть, скажет: «О нет, это не про меня, я не такой». Слава Богу, если вы не такой. Но знаете, даже если кто-то никогда не раздражается, даже если вы никогда не кричите, все равно вам приходится жить в обществе, которое не стесняется это делать. И очень большое значение имеет, а что дальше я со всем этим делаю? Библия говорит, что это все должно быть удалено от вас. А взамен в строй должны стать такие прекрасные качества, как сострадание, доброта и прощение. Кто-то сказал: великое искусство – умение мириться, но есть еще большее искусство – умение не ссориться. Но, к сожалению, ссоры, конфликты, недопонимания, различные недоразумения все равно случаются в нашей жизни, даже помимо нашей воли, даже если мы этого не хотим, потому что мы всегда находимся среди других людей. И вот здесь большое значение имеет, как мы реагируем на это. И сегодня я хочу обратить внимание на вторую часть 32 стиха. Апостол Павел говорит: «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Жизнь любого человека полна моментов, когда мы, с одной стороны, ждем, когда кто-то у нас попросит прощения, но, кажется, еще больше моментов, когда я сам должен пойти и у кого-то попросить прощения. Но в любом случае, как бы там ни было, прощение – это действие, требующее определенных усилий, и часто выхода из зоны комфорта. Что такое прощение? Прощение – это осознанный, добровольный отказ от обиды на человека, причинившего тебе вред. Простить – это не значит просто переступить через себя и произнести «прощаю». А это значит убрать из сердца досаду, недоброе чувство против обидевшего. Почему это действие требует усилий? Потому что иногда нам кажется на первый взгляд, что легче не простить, чем простить. Думается, что когда нас обидели, логичнее ответить тем же, хотя бы для того, чтобы просто проучить человека и показать, что он не прав. Если не отомстить, то просто проучить. И иногда кажется, что самому будет легче. Справедливость восстановлена, человек понял, что он не прав, а если не понял, обычно мы говорим, что ну жизнь тогда тебя проучит. Но, друзья, так ли безобидно непрощение? Легко ли и правильно ли долгие дни, а может быть и годы, носить в себе обиду на друга или брата? Нужно сказать, что жизнь без прощения – это непростая жизнь, это нелегкая жизнь. Как для того, кто ждет прощения, так и для того, кто не хочет прощать. Непрощение отравляет жизнь человека и делает ее мрачной, лишая многих-многих радостей. Когда мы не желаем простить, нам иногда хочется, чтобы наш обидчик испытывал какие-то определенные переживания. Но на самом деле в это время мы делаем, причиняем зло сами себе. Мы постоянно сожалеем о себе и думаем о том, как нехорош тот человек. Наши мысли много времени могут быть заняты размышлениями о несправедливости, о всевозможном возмездии, о наказании. Нам становится не по себе, когда тому человеку хорошо, и чуть-чуть легче, когда тому человеку плохо. Друзья, это не прощение, и с этим тяжело жить. Кроме того, пока наш ум занят этими тяжелыми мыслями, мы столько много прекрасных моментов можем пропустить в жизни. И вообще, непрощение, равно как и зависть, лишает нас очень многих радостей. Столько прекрасных мгновений, столько поводов для радости проходит мимо нас, пока мы заняты сожалением о себе и негодованием о другом человеке. И самое главное, непрощение ставит на паузу наши отношения с Богом. Более того, когда мы не прощаем, мы рискуем сами попасть в немилость и лишиться права на прощение. Евангелие от Матфея, 6 глава, 14-15 стихи. Христос говорит: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Для нашего самоконтроля Иисус Христос в примере молитвы, которую мы называем «Отче наш», оставил вот такое выражение: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Чтобы каждый раз, когда мы с вами просим о прощении, просим о милости, задумались, а простил ли я своего брата, сестру, друга, соседа и так далее. Если я не простил, то каким образом я собираюсь произносить молитву «Отче наш»? Непрощение наносит огромный ущерб моему духовному состоянию, моим отношениям с Богом и даже моему эмоциональному состоянию, и даже нашему физическому здоровью, порою лишая нас здорового сна, аппетита, заставляя нас часто жить в состоянии стресса или даже депрессии. Это непрощение. Друзья, совершенно другой результат, совершенно другой плод имеет прощение. Прощение обладает огромной, побеждающей, созидающей силой. Прощение освобождает. Прощение дарит мир и радость. Простивший другого имеет все возможности наслаждаться каждым моментом жизни, не тратя время на обиду и на мысли о возмездии. Настоящее искреннее прощение наполняет нашу жизнь новыми красками, а также, это очень важно, открывает дверь для благословений в жизни того человека, которого мы прощаем. Ведь духовные законы работают. И если человек действительно виноват, согрешил против другого, пока он не получит прощения, он лишен многих благословений. Это побуждает нас, когда... Если мы кому-то причинили зло, если мы согрешили, мы кого-то обидели, идти и быстрее просить прощения, чтобы тот человек простил нас и убрал вот эту вот возникшую преграду на пути Божьих благословений. Очень яркий пример здесь Иов и его друзья. Помните, когда Бог ясно дал понять, что друзья Иова не правы, что он им сказал? Иова, 42 глава, 8 стих. Бог говорит: «Пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Интересно, если эти люди говорили о Боге неверно, не так верно, как Иов, почему Бог заставляет их пойти к Иову, чтобы именно Иов помолился за них? Потому что эти люди нанесли большую обиду Иову. Они обвиняли его в грехах, которые он не делал. Они очень высокомерно, очень жестко говорили с ним, и тем самым вместо утешения и помощи еще больше страданий ему причиняли. И Бог видел это, Бог знал это. И Бог говорит: «Пойдите к Иову, пусть он помолится о вас». И естественно, идя с такой просьбой к Иову, они должны были как минимум извиниться перед ним, попросить у него прощения. Но я вот думаю, а легко ли Иову было молиться за тех людей, которые его обижали, которые его несправедливо обвиняли? И знаете, без прощения невозможно от чистого сердца так помолиться. Но молитва Иова за своих друзей говорила о том, что он их простил, и Бог услышал его молитву. И вот эта молитва Иова за обидевших его друзей имела положительные последствия как для его друзей, так и для самого Иова. Он подтвердил, что все то, что Бог о нем думал, все то, чем Бог даже хвалился перед всем духовным миром, это правда. Это действительно человек, который удаляется от зла, в том числе от непрощения. Человек, который умеет прощать, который умеет быть непорочным. Еще один пример. Почему Иосиф, сын Иакова из книги «Бытие», когда попал в рабство, не сломался? Не сломался и сохранил твердость духа, потому что Господь был с ним, а еще потому, что он простил своих братьев, которые ненавидели его и продали в рабство. Вот находясь в этом рабстве, а затем в заключении по совершенно несправедливому доносу, Иосиф не опустил руки, но находил силы жить дальше и быть полезным даже там, в тех обстоятельствах, в которых он находился. Смог ли он быть таким, если бы все его мысли были заняты сожалением о своем горе и ненавистью к братьям? Если бы он постоянно думал о том, какие братья плохие, если бы он ненавидел своих братьев? Думаю, что нет. Но он был свободен от всего этого. Он очистил свое сердце, потому что простил, и Бог был с ним. О его прощении говорит ряд очень трогательных встреч с братьями. Когда они спустя много лет пришли, они не могли его узнать, потому что он, ну, став вторым человеком в Египте, он сильно изменился внешне. Они его не могли узнать, а он их узнал. Внешне он, может быть, стал другим, но внутри он был все тем же братом, родным братом для них. И мы читаем, что часто он даже еле-еле сдерживал слезы, а иногда и не мог сдержать слезы. Это говорит о том, что он простил. Итак, прощение освобождает нас. Прощение дает, возвращает нам радость жизни. Прощение возвращает благословение в жизни, а также открывает двери для благословений в жизни того человека, которого мы прощаем. И это и есть настоящее проявление любви, к которой призывает нас Господь. Прощение является тем огнем, который просто растапливает жестокое, черствое сердце человека. Вы когда-нибудь задумывались, почему или что заставило одного из разбойников на кресте поменять свое отношение ко Христу? Ведь Матфей говорит, что оба разбойника поносили Христа. Матфея 27:44. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. А Лука говорит, что один разбойник поносил Христа, а второй разбойник, наоборот, унимал первого и потом обратился ко Христу с просьбой, чтобы он принял его в свое царство. И знаете, здесь нет противоречия. Оба евангелиста говорят правду. Сначала оба поносили Христа, а потом что-то произошло. Что-то произошло, что заставило одного из разбойников в корне изменить свое отношение ко Христу и обратиться к Нему с совсем другими словами. И знаете, если повествование четырех евангелистов сложить вот в одно общее повествование, мы перед собой получим такую картину общую. Где-то есть детали, которые нам сложно расставить в нужном порядке, но общее представление имеется. И вот между тем моментом, где написано, что первосвященники, воины, разбойники оба поносили Христа, и тем моментом, когда один из разбойников обратился к Христу с просьбой помянуть его в Царстве Небесном, есть одна интересная деталь. Это первое слово Христа со креста. «Прости им, ибо не знают, что делают». Иисус Христос, вися на кресте, просит о прощении своих врагов. Иисус Христос, пригвожденный ко кресту несправедливо, перенесший чудовищные страдания за добрую проповедь, за свои добрые дела, вдруг молит Бога о прощении тех, кто издевался над Ним. Это было невозможно. Это было шоком для самих разбойников. Распятый молит о тех, кто его распял. И вот вполне возможно, что именно молитва Христа о прощении своих врагов, о прощении обижающих, просто потрясла одного из разбойников. И он полностью поменял свое мнение о Христе. Он изменил свое отношение к Христу, и более того, мы считаем, что через какое-то короткое время он уже был с ним в раю. Друзья, этот пример очень ярко, очень сильно говорит, что наше прощение другого человека является очень сильным, очень ярким свидетельством для других людей о Боге, который нас прощает. О прощении Христа говорит еще интересный факт, что позже воскресший из мертвых Сын Божий не разыскивает своих недавних врагов, он не пошел к первосвященникам выяснять отношения, разбираться, он не пошел к воинам, которые над ним издевались, чтобы наказать их, хотя имел полное право на это. Но мы считаем, что Христос занимается более важным делом. Он являет себя ученикам и рассуждает с ними о Царстве Божьем. Знаете, то, что не могут сделать закон и наказание, порою делают милость и прощение. Это как горящие угли, которые собираются на голову обидчика. Прощение взывает к совести человека. И часто именно прощение, как ничто другое, меняет жизнь человека на 180 градусов, когда его не наказывают, а прощают. И еще один момент, последний. Когда мы прощаем, мы становимся похожими на Христа. Христос говорит, апостол Павел говорит, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Кто-то хорошо подметил, что человек больше всего похож на дьявола, когда ненавидит, и больше всего похож на Бога, когда прощает. Друзья, Бог во Христе простил вас, простил меня. Это самый ценный подарок в жизни. Бог говорит, ты прощен, ты мне ничего не должен. За тебя уплачено сполна, уплачено кровью Сына Божия Иисуса Христа. И знаете, когда я приду к воротам Небесного Царства, мне скажут, войди. Не потому, что я какой-то послушный, какой-то особенный, а только лишь потому, что Иисус Христос, Бог во Христе, простил меня. Иисус Христос взял все мои грехи на себя и понес наказание за них. И все, что мне нужно сделать, это признать себя грешным, попросить у Бога прощения и поверить в Иисуса Христа как своего Спасителя. И вот когда я делаю это, когда я понимаю свою греховность, когда я обращаюсь к Богу с молитвой о прощении, когда я исповедую свои грехи, это является почвой для того, чтобы я прощал других. Когда я думаю о том, что я сделал для Бога и что Бог меня простил, Бог говорит, иди и делай так же. И ты иди и прости другого. Прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Мне понравился совет одного брата, который у нас проповедовал в церкви, по-моему, из Бреста. Он говорил тоже о прощении, и он дал такой совет. Любое сделанное вам зло воспринимайте не как обиду, а как предоставленную вам возможность простить, как возможность стать еще раз похожими на Христа. Согласен, что иногда прощать тяжело, но жить без прощения еще тяжелее. Библейские примеры и примеры из жизни говорят, что простивший человек имеет много благословений. И давайте с вами будем просить Бога и молиться, чтобы Бог помог нам жить, как написано в послании к Колоссянам, 3 глава, 13 стих. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Да поможет нам в этом Бог. Аминь».